того, чтобы понять разницу между эмиссиями и концентрациями, приведем простой пример. Если вы наливаете воду в ванну, то то, что у вас льется из трубы, называется эмиссией, а то, что у вас остается в ванной, это концентрация. С атмосферой то же самое. Когда мы выбрасываем СО2, например, и это попадает в атмосферу, а потом часть, например, 25% усваивается биосферой за счет того, что биосфера имеет фотосинтез. И еще около 25% усваивается океаном. Поэтому то, что остается в атмосфере, оно не совсем равно тому, что мы выбрасываем в атмосферу. То, что остается, это как раз и представляет собой концентрацию. То есть то, что осталось, то, что смешано в атмосфере.
Ну, могут сказать, ну, что тогда уж волноваться, если океаны поглощают углекислый газ и, скажем, там, леса. Насколько серьезна вот эта концентрация даже в половинном, так сказать, исчислении?
Если мы посмотрим даже в половинном исчислении, климат реагирует на то, что остается в атмосфере. Если мы посмотрим на изменения климата, эти изменения климата уже достаточно драматические, даже при том, что, скажем, биосфера и океан, ну, дают нам некоторую фору в том, что мы можем, так сказать, себе позволить выбрасывать в атмосферу. Если бы океаны и биосфера не поглощали углекислый газ, то изменения климата были бы еще более драматическими, поскольку в атмосфере оставалось бы гораздо больше диоксида углерода.
В последнем докладе межправительственной группы по изменению климата проводится сравнение ситуации и последствий изменения климата в случае, когда температуру мы удерживаем на уровне, повышение температуры мы удерживаем на уровне 1,5 градусов и 2 градусов. И разница, в общем-то, колоссальная. Это разница между ситуацией, когда можно предпринять какие-то действия, и катастрофической ситуацией, когда уже повернуть ее назад нельзя. Насколько реально вы считаете удержать температуру вот ниже 2 градусов?
На самом деле существуют сейчас технологии, которые позволяют, во-первых, технологически изменить источники, которые мы используем для производства электроэнергии. И существуют методы, научные методы, которые предлагает Всемирная метеорологическая организация, чтобы найти дополнительные меры, которые можно предпринять быстро для того, чтобы уменьшить эмиссии, основываясь на наблюдениях и анализе концентрации парникового газа. И если эти меры предпримутся достаточно быстро, то, в принципе, возможность остаться внутри, скажем так, желаемых температурных пределов, она существует. Вопрос в том, насколько серьезно страны воспримут эту информацию, насколько серьезно они на эту информацию среагируют. То есть, в принципе, Всемирная метеорологическая организация готова предоставить новые методы для того, чтобы помочь контролировать источники эмиссий, для того, чтобы их найти, а для того, чтобы документально убедиться, что меры, которые предпринимаются, они работают.
Ну, вот доклад за докладом и выступление генерального секретаря, и экспертов, и ученых, и представителей ООН, в общем, выливаются в один такой сигнал тревоги, сигнал СОС. Действительно, спасите наши души, потому что речь идет о выживании человечества. Вы считаете, этот сигнал доходит до тех людей, которые соберутся в Катовице 3 декабря, и от которых зависит, в общем-то, спасемся мы или нет?
Очень трудно что-то сказать в настоящий момент. Я знаю, что, например, на предыдущих конференциях по климатическим изменениям страны, которые находятся на островах в Тихом океане, они на самом деле потребовали от межправительственной группы экспертов провести оценку влияния 1,5 градусов и 2 градусов на состояние климата и на последствия. Поэтому, в принципе, многие страны совершенно четко понимают, к чему ведет дальнейшие задержки с выполнением, скажем, Парижского соглашения и с выполнением рекомендаций межправительственной группы экспертов по изменению климата. Мы как научная организация, мы все-таки научная организация, как я уже сказала, мы готовы предоставить современные методы и средства для того, чтобы понять, где мы находимся и куда нужно двигаться. Меры уже будут приниматься теми, кто отвечает за политику.